Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На этой неделе народ Божий изучает недельную главу Бо. И мне захотелось поговорить о фараоне. Захотелось очеловечить фигуру человека, который был царем Египта на момент исхода народа Израиля. Я не зря употребил тавтологию «очеловечить фигуру человека». Ведь дело в том, что человека фараона в Торе очень трудно разглядеть. Он выглядит какой-то жалкой карикатурой на человека. Вроде бы лишенный свободы воли, лишенный всякой индивидуальности, всякой личности, словно какая-то кукла, надетая на руку Всевышнего, он действует лишенный свободы воли, нисколько не сам по себе. И хотелось бы понять, немножко, можно так сказать, постучать по этой кукле и спросить, есть ли кто живой, есть ли кто-то внутри, кто-то человечный за этим образом фараона, который рисуется в Торе, и что это для нас значит, что мы можем выучить для себя из этого человечного образа фараона. Начнем, может быть, с другого, нечеловечного конца фараона. «И сказал Господь Моше, упорно сердце фараона, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону утром, вот как выходит он к воде, ты стань против него на берегу реки, и посох, который превращался в змея, возьми в руку твою». Это книга Шемот или Исход, 7 глава. Комментаторы объясняют, для чего фараон выходит утром к воде, и говорят о том, что фараон провозглашает себя богом. Он не человек, он бог. У бога, естественно, нету никаких потребностей, нету никаких нужд. Вот и фараон вынужден скрывать свои нужды, и поэтому до рассвета он выходит к Нилу, чтобы справить свои человеческие нужды. Конечно, это только мидраш, но о том, что фараон провозглашает себя богом, говорит и пророк Ихискель в 29 главе 3 стихе. «Так сказал Господь, вот я против тебя порол царь Мицраима, большой крокодил, лежащий среди рек, сказавший, мне принадлежит река моя, и сам я сотворил себя». Сотворивший сам себя фараон, конечно, не может ходить по нужде, поэтому он вынужден скрываться, делая это. И в этом контексте трагикомично выглядит, что вот фараон идет утром, он наконец-то дождался момента, когда он может облегчить себе физиологическое свое существование, и в этот момент его ловит Моше и произносит какую-то длинную речь. Если бы это не был фараон, было бы даже жалко этого человека, который считает себя богом и вынужден соответствовать тому, что он на себя взял. Что это может значить для нас? Как часто каждый из нас ставит для себя какую-то высокую планку и пытается не дотянуться до нее, не дорасти до нее, но изображать соответствие этой планке. Мы можем изображать из себя непогрешимых людей, мы можем изображать из себя очень сильных людей, очень умных людей, которые не имеют права на слабость, не имеют права на ошибку, не имеют права чего-то не мочь. Сколько энергии тратится на то, чтобы не быть, а чтобы казаться тем, что мы не есть? Сколько энергии мы тратим на то, чтобы скрывать какие-то свои слабости, свои немощи? Сколько энергии, сколько, не побоюсь этого слова, жизни мы тратим на то, чтобы хранить какие-то семейные тайны, семейные секреты. И порой нам кажется, что если мы сейчас расскажем, поделимся этими тайнами, то мир обрушится, когда вдруг кто-то узнает о них, он говорит, ну ничего, дело житейское – это жизнь. И избегая жизни, мы провозглашаем себя тем, кем мы не являемся. Это то, что случилось с фараоном, это пленяет, захватывает, это лишает свободы и то, когда мы, не дай Бог, окружающим заставляем быть такими, какими они должны казаться, не такими, какими они есть, а такими, какими они должны казаться. Это мешает наслаждаться простой жизнью. Я часто встречаю ситуации, когда девушка или юноша перед свиданием, первое свидание в религиозной среде, спрашивает меня, как себя вести, какой образ для себя взять на это свидание. Не бери с собой никакой образ, будь собой. Если ты веселый, будь веселым. Если ты молчаливая, будь молчаливой. Если ты лидер, будь лидером. Если ты ведомая, будь ведомый, каждый по своему характеру, не надо начинать с того, что мы кем-то хотим казаться. Это то, что захватило фараона, то, что, собственно, сделало его тем, кого можно сделать куклой на руке Всевышнего. Посмотрите, насколько прямая противоположность ему человек Моше. Когда Всевышний обращается к Моше и пытается говорить с ним и взвалить на него самую важную на тот момент миссию в истории, никто до него не удостоился такой важной миссии. Моше не говорит: «О, как здорово! У меня как раз все лидерские качества есть, я наиболее подходящий, я сейчас резюме напишу на должность вождя народа Израиля, и все пункты, лидерские качества, говорю». Моше пишет Всевышнему антирезюме. Он говорит: «Я человек неречистый, я тяжел устами, тяжел языком, я самый неподходящий на эту должность человек». Нет, он не придумывает. Он говорит свои реальные недостатки, он описывает то, что он есть. И задача, опять-таки, можно и здесь скатиться в фараонство и придумать себе плохой образ. И сказать: какой я недостойный, какой я слабый, какой я глупый, тупой, нечестный и так далее. Нет, обманывать в эту сторону тоже не надо. Моше говорит про себя правду, перечисляет свои недостатки. Это человечность Моше. И поэтому есть очень интересный момент в Торе, в 6 главе книги Шмот или книги Исхода, когда Моше собирается идти к фараону, Тора вдруг неожиданно прерывает рассказ и рассказывает о родословии Моше и говорит: вот главы отеческих домов их. И дальше говорит: взял Амрам Юхевит тетку свою себе в жену, и она родила ему Аарона и Моше, а годов жизни Амрама 137 лет. На тот момент, когда мы встретились с Моше, мы знали, что некто из колена Леви пошел, взял себе жену, ни имени, ни фамилии родителей, ну, фамилия Леви. Мы не знали ничего о происхождении Моше. И здесь сейчас, когда он берет на себя миссию, Тора рассказывает о его человеческом происхождении, говоря нам: смотри, вот человек Моше, человек, которому не чуждо ничего человеческого, со всеми своими человеческими недостатками, именно этот человек идет и делает миссию. И, как мы читаем в нашей главе, берет с собой посох, который орудие действий Всевышнего. То есть Всевышний передает свою власть человеку со всеми его человеческими недостатками. И этот человек, наделенный божественной властью, пересекается здесь, на берегу Нила, с фараоном, который провозглашает себя Богом и вынужден изображать из себя Бога. И сейчас ему не терпится пройти мимо Моше, не дослушав его речь, скорее добраться до Нила и справить совершенно физиологическую, уж извините, человеческую нужду. Это то, что есть в каждом из нас, то, что может случиться с каждым из нас, когда мы берем на себя обязательства, когда мы хотим выглядеть, казаться, считаться тем, кем мы не являемся. Даже в собственных глазах, в глазах нашей семьи, не дай Бог, в глазах наших близких, в глазах наших друзей. И это то, что может забрать у нас время, силу, энергию, саму жизнь. И, как говорят в русской сказке, жил да был Алекс, может выясниться, что быть-то он был, а жить-то он не жил, потому что он все время хотел кем-то казаться. В этой истории, в этой ситуации с фараоном есть и другая человечная сторона. Кажется, все вокруг со временем понимают, что Бог действует в Египте, что Бог дает по Египту удар за ударом, что Египет разрушается, египетская экономика разрушается, и фараоны уже говорят: долго ли ты будешь упорствовать? Ты смотри, разве ты не видишь, что Египет погибает? Разве фараон не видит? Фараон видит. Но очень трудно, не только фараону, трудно каждому из нас сознаться в своей ошибке. Это часто принцип действия так называемых финансовых пирамид. Один раз вложив деньги, человек уже где-то на подсознании, чувствуя, что он деньги теряет, он чувствует, что здесь его обманывают. Ему говорят: вложи еще деньги, чтобы спасти эти деньги. Вложи еще, и тогда мы вот-вот-вот сейчас, вот-вот еще немножко вложить. Это они все дураки, не верят. Ты верь, ты верь и вкладывайся, вкладывайся, вкладывайся. Только, не дай бог, не признавайся в своей ошибке. Сколько бизнесов, сколько бизнес-проектов, таких, которые рушатся, и те, кто их ведут, не замечают, что они рушатся, продолжают вкладываться и вкладываться, пока не разоряются совсем, так что ни за что новое не могут взяться. Сколько наших идей, наших мыслей, наших каких-то проектов, нет, не бизнес-проектов, отношений в жизни, ситуаций жизненных, когда мы не можем остановиться и признать, я ошибся, я человек. Человеку свойственно ошибаться, как Моше, сын Амрама и Йохевед, так и я, сын такого-то и такого-то, я человек из крови и плоти, я могу ошибиться, я ошибся. Пусть я нанес ущерб себе, семье, я потерял время, силы, может быть, здоровье, деньги, но я сейчас остановлюсь, я не буду ждать, пока эта ситуация нарастет, как снежный ком. Очень трудно признаться, что ты ошибаешься. Это части, может быть, одной и той же проблемы, когда ты провозглашаешь себя Богом, или когда тебе трудно признаться, что ты даже не просто не Бог, что ты даже иногда не очень умен, иногда не очень грамотен, иногда не очень рассчитываешь свои силы. Шломо Амелех, царь Шломо, в книге «Экклезиаст», Куэлит говорил, все создал он прекрасным в свое время, даже вечность вложила в их сердца. Но так, чтобы дела, творимые Богом, не постичь человеку от начала и до конца. Очень многое нам дал Бог. И действительно, это огромный, огромный потенциал. С этим огромным потенциалом, чувствуя этот потенциал, чувствуя это дерзновение, эту возможность двигаться, делать, так не хочется порой признавать, я ошибся. Я потратил год, два, три не на то. Я пошел получать не то образование, я делал карьеру в другом месте. Может, я пытался строить отношения не с тем человеком. Может быть, я изучал Писание не в том месте, не с тем учителем. Так трудно встать, сказать, я ошибся, уйти и спасти свою жизнь, спасти остаток, то, что осталось, дать себе возможность все-таки реализовать себя, реализовать свой потенциал. Это трудно, когда ты просто человек, когда ты просто Алекс, который ответственен за жизнь Алекса, когда ты просто Борис, который ответственен за жизнь Бориса и так далее, когда ты отвечаешь только сам за себя. Трудно, когда ты глава семьи, и ты отвечаешь за семью. Трудно сказать, я зря взялся за эту работу. Мы потеряли здесь много. Зря решил сюда переехать. Мы потеряли здесь много. Трудно признать свою ошибку, когда ты фараон, и тебе придется сказать огромный ущерб, который нанесен Египту, весь этот огромный ущерб, который нанесен Египту, нанесен по моей вине. Это я виноват. Это я виноват, что здесь были проблемы с мелиорацией, с водой. Это я виноват, что куча продуктов было повреждено лягушками и так далее, и так далее, и так далее. Признать, что все эти несчастья, что ты разрушил экономику страны, это, согласитесь, мало кто в истории смог сделать. И, конечно, это сложно фараону глобально, это сложно нам локально. Поэтому снова обратимся к царю Соломону, который уже в книге «Притч» говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь удачи. Ты не можешь двигаться, не можешь быть счастлив, если ты что-то скрываешь, если ты боишься признать, что этот путь основан на ошибке, что ты выбрал ошибочное направление. А кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Если человек признает, я ошибся, я здесь согрешил, я здесь совершил неправильный поступок, пошел не в правильном направлении, нет, не обязательно согрешил. Это не обязательно грех. Это может быть просто неправильно принятое решение по неправильному осмыслению, недостатку здравого смысла или еще чему-то. Просто человеческая ошибка, которую нужно признать, и тогда мы читаем слово «Ерухам» будет помилован. Будет помилован, значит, Всевышний начнет процесс, в данном случае слово «Ерухам» со слова «Рахамим», мы уже говорили не раз, связано со словом «Рехем», «Матка». Всевышний начнет процесс как бы выращивания, как плода, как зародыша, выращивать человека, начнет сложный процесс исправления. Опять-таки, почему это важно? Не с того момента, когда ты сказал, я ошибся, теперь я буду жить правильно, у тебя в жизни все пойдет сразу как по маслу, у тебя будут только положительные эмоции, и так далее. Нужно быть готовым к тому, что это начнется длительный процесс маленьких, может быть, изменений, результатом которого будет новый человек. В это надо поверить, к этому надо быть готовым. Это еще одна сложность. Хорошо бы, я скажу, виноват, каюсь, и экономика Египта как по щелчку наладится, моя жизнь как по щелчку наладится, оно так не получается. Вот в этих ситуациях мы сами оказываемся в положении фараона, и он уже не такой трагикомичный, потому что, наверное, любой, кто слушает, где-то в этих ситуациях себя может узнать, хоть частично, и понять, что это не так смешно, это действительно карикатурно, если смотреть на это со стороны, но изнутри это очень грустно, больно, печально, и у фараона есть за что он наказан, и вопрос, наверное, здесь уже сейчас о том, как эти человеческие фараонские качества проявляются в нашей нефараонской жизни. Хотим ли мы быть фараонами? Хотим ли мы оставаться фараонами, если мы вдруг ими оказались, и вот так вот существовать? Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, даст мир в сердце людей, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.